Всем огромный привет! Я наконец-то на канале, наконец-то с вами добежала. Сегодня совершенно все не так, как обычно, но тем не менее рада, что я все-таки снова с вами. Во-первых, я хотела бы, чтобы вы мне написали, слышно ли меня, потому что я сегодня вынуждена не в том месте, где я обычно провожу свои эфиры, соответственно, здесь есть дополнительные звуки, здесь есть какая-то легкая музыка. И, возможно, со временем вокруг станет чуть больше людей. Но я надеюсь, что мои наушники справляются с погашением фоновых всяких звуков и историй, и слышно меня хорошо. Слышно, окей, класс. Заранее приношу извинения, если вдруг будут какие-то там вкрапления чьих-то голосов, но надеюсь, что все пройдет отлично. Сегодня мы с вами продолжим погружение в тему позвоночника. На самом деле тема для меня лично очень увлекательная, потому что, как мы говорили в предыдущем эфире, который у нас был посвящен шрамам и позвоночнику в целом, для меня тема нашей вертикали на всех уровнях, как энергетически мы обсуждаем очень много на разных каналах и на курсе «Путь к звездам», так и физически, в плане того, какие у нас бывают дисбалансы и болячки, связанные с болями в различных секторах спины. Все это очень важно, и, к сожалению, в отличие от болезней, скажем, мягких тканей, на которые как-то сразу обращают внимание, сразу бегают там с анализами, сразу что-то там пытаются прикрутить, привинтить, к сожалению, мы как социум привыкли на позвоночник, по большому счету, в общем, сильно махать рукой. И многие люди годами, десятилетиями живут с этими ноющими болями в различных частях, с хрустящими там отрезками, отложениями и прочее. И, в общем, типа, ну, боль и боль. Тянет и тянет, хрустит и хрустит. И хорошо, если кто-то доходит там до остеопатов, до кинезиологов. Но самое интересное, что, опять же, чисто психологически сложилось так, что большинство людей, кто только приходит к изучению гомеопатии самостоятельно, подсознательно не привыкли думать почему-то, что гомеопатические препараты также прекрасно работают и с картинами, связанными с нашими плотными тканями, то есть с нашим скелетом. Возможно, это идет от того, что изначально есть такое какое-то народное поверье, что гомеопатия – это что-то, что работает с скорее эмоциями, чем с физикой. Те, кто знакомится с гомеопатией, понимают, что гомеопатия работает с полной картиной всего человека, включая физическое тело, но почему-то многие закореняются вот в этих мыслях относительно там, ну, там, гормональные какие-то дисбалансы, там, в лучшем случае что-то из мягких тканей. А вот что с позвоночником может работать гомеопатия не в плане купирования боли, а в плане коррекции того, что эту боль вызывает, я лично вот из общения с людьми сталкиваюсь постоянно с удивлением. Даже с теми людьми, кто гомеопатией пользуется регулярно для себя или даже со своими пациентами. Так, сейчас я посмотрю, насколько вы меня слышите. Слышно. Окей. Поэтому думаю, что этот эфир будет очень полезен. Я не случайно даже выложила, сейчас потратила лишние 2 минутки, выложив анонс в Инстаграме в сторис, для того, чтобы как можно больше людей пришло и послушало именно этот конкретный выпуск, потому что действительно все, что касается позвоночника, преследует очень-очень многих людей. Итак, мы в прошлый раз с вами проговорили в общих чертах, прошлись по всем секциям, разобрали в целом разные смыслы того, что несет в себе наш позвоночник на физике, на других уровнях. Сегодня мы пойдем глубже и посмотрим это предметно по секторам. Начнем мы сверху, начнем мы с шейного отдела. Все, что касается наших так называемых сервикальных позвоночников, позвонков, это сюда. Это наша первая из двух выгиб позвоночника в определенную сторону, после него в грудном отделе выгиб идет в противоположную сторону. Так вот, мы начинаем с этого первоначального выгиба, который у нас идет после головы. Во-первых, сразу скажу, что если смотреть статистически, неважно там среди гомеопатов, среди любых специалистов, которые так или иначе работают с людьми по части их здоровья, боль именно в шейном отделе занимает второе место из всех медицинских жалоб. То есть вот человек, обращающийся за помощью, там, за какими-то таблетками, за рекомендацией каких-то терапий, боль в шейном отделе будет у нас на втором месте. И это, в общем-то, не случайно. Ну, после этого следует у нас как раз-таки поясничная боль, поэтому в целом можно сказать, что позвоночник у нас вообще где-то там вот в топ-3. Но все дело в том, что анатомия и движения, которыми руководит наша шея, они очень-очень сложные. И эти движения, этот, скажем, спектр движений, позволяет нам делать очень много разных вещей, о которых мы, в общем-то, тоже, наверное, сознательным образом даже не задумываемся. Но на самом деле у нас есть большая свобода того, что мы можем делать в нашей плотности с нашим телом для того, чтобы использовать те органы чувств, которые у нас размещены на нашей голове. То есть все, что касается слуха, все, что касается зрения, все, что касается вкуса. Все это у нас находится в нашей верхней части тела, голова, и все это располагается на нашей шее. Соответственно, если у нас шея травмирована, если у нас постоянно хронически какая-то плохая поза, в которой мы работаем или в которой мы привыкли проводить большую часть времени, если у нас постоянное есть состояние напряжения или какой-то стянутости или спазмированности, в общем-то, вот эти физические вещи являются основными проблемами того, что приводит к болям в этой секции. Но в этой секции, как и в других частях нашего скелета, также бывает, развивается и ревматизм, и артрит, и здесь у нас бывают стачивания межпозвоночных дисков, защемления межпозвоночных дисков, то есть одним, скажем так, спазмированием и ощущением неправильного положения, которое вызывает болевые какие-то истории, это не ограничивается. Плюс ко всему, когда мы говорим про межпозвоночные диски, про то, как у нас неправильно расположены они в зависимости от того, как мы стоим, сидим, лежим, мы можем себе защемить нерв, и это, соответственно, может дать у нас радиацию этой боли в наши конечности, в частности, в руки, может дать это в голову, может отдавать в грудную клетку или даже такими болевыми волнами спускаться по спине. Есть история с болевыми ощущениями между лопатками, и чаще всего эта боль между лопатками, она у нас является как бы проекцией того, что есть проблема в нижней части шейного отдела. Об этом люди тоже, они всегда задумываются. По мере того, кстати, об этом вот еще стоит сказать, я упомянула про нашу голову, которая является центром принятия фактически данных через множественные наши органы чувств. У многих людей дело даже не в позиции, в которой они проводят там свой день на работе или где бы то ни было. Дело даже не в напряжении, в каких-то негативных эмоциях, а просто часто из-за переизбытка информации из-за перенасыщенности впечатлениями на один конкретный там, день, да, на какое-то конкретное число часов в сутках, к концу этого дня может появляться небольшая задеревенелость, вот эта окостенелость, которая накапливается в шейном отделе и в плечевом отделе и приводит к вот этим неприятным ощущениям. То есть банально, если у вас очень-очень такой плотный график, в котором вы сменяете там встречи с многими людьми, вы видите много вещей вокруг, у вас там то вы на дороге, много машин, то вы где-то там в каких-то больших пространствах, где много людей, например, там офисном, то вы спускаетесь в метро, то вы идете там, я не знаю, через парк, то вы гуляете с собакой, избираете детей из школы, там, садиков, готовите, там, я не знаю, стираете, гладите, что-то читаете, смотрите вечером телевизор, по мере всего, как вы это делаете, вы еще смотрите телефон. Все это с точки зрения интенсивности получаемых данных и нагрузки на наши органы чувств, зрение, слух, может вызывать вот это вот невольное спазмирование от того, что просто идет переизбыток. Поэтому очень часто банальные вещи типа разгрузить свой график и давать себе регулярно день-два для того, чтобы просто смотреть в одну точку, желательно на ровный горизонт без каких-либо изрезанных, так сказать, пейзажей, ландшафтов в виде высоких домов, а желательно ровную линию, выехав куда-нибудь на природу, просто это позволит разгрузить вот этот самый канал получения информации, и автоматически за этим начинает расслабляться шея и плечи. Банальная вещь, очень простая, но не все об этом задумываются. Так, значит, основное, зачем обычно люди приходят, когда у них начинает болеть в шейном отделе, это к каким-то структурным специалистам, то есть там краниальным остеопатам, просто остеопатам, остеопатам, там мануальным терапевтам, которые фактически физическим образом осуществляют манипуляции с позвоночником в этой части или в других частях, чтобы повлиять на шейный отдел. И, в общем-то, трек-рекорд у этих терапий, он прекрасный, чудесный, хорошо помогает там большинству. Вот меня часто спрашивают, сочетается ли гомеопатия с остеопатией. На самом деле гомеопатия сочетается практически со всем, что не занимается подавлением, остеопатия подавлением в большей своей части не занимается, поэтому гомеопатия плюс остеопатия для работы с позвоночником – это очень хороший идеальный союз. И я настаиваю на это и готова там дискутировать с кем угодно из гомеопатов, которые утверждают, что типа одно исключает другое. Совершенно нет. Почему? Потому что все структурные работы, которые будет делать остеопат чисто физически с самим позвоночником в этой части спины, будут усиливаться работой гомеопатии. То есть все процессы, которые нужны для того, чтобы что-то починить, что-то заживить, что-то, чтобы исцелилось, где-то, чтобы прошло воспаление, структурная работа плюс гомеопатия будут чудесным там тандемом. В гомеопатии, на самом деле, достаточно много препаратов, которые работают именно с шейными историями, начиная там от воспаления в шейном отделе, какая-то там спазмированность в шейном отделе, спазмированная такая как бы задеревенелая шея, проблемы с дисками, компрессия нервов. Все это есть среди того спектра препаратов гомеопатических, о которых мы будем сегодня говорить. Естественно, когда речь идет о каких-то травмах и очень острых состояниях, есть, понятное дело, такие вещи, как арника, есть такие вещи, как рустокс, которые в первую очередь приходят в голову с точки зрения первой помощи при травмировании, в частности, этой конкретной части тела. В целом мы сейчас посмотрим около там, 10 плюс, не считала их там списком препаратов, которые покрывают большую часть того, что обычно, с чем обычно люди обращаются к врачам, и которые, помимо того, что они работают с самим позвоночником в этой части, в шейном отделе, они еще и помогают с мышечной тканью, которая, естественно, ну, с точки зрения логики, неотделима от того, как у нас работает шея. Значит, что у нас в чисто концептуально из себя представляет шейный отдел в плане, как наше тело через него с нами разговаривает, о чем это вообще все. Первый самый наш позвонок, вот, читаю сейчас комментарий, сегодня как раз скрутила шею с утра, неудачно проснулась, редко случается. Ну вот, переизбыток информации, возможно. Итак, первый позвонок, то, что у нас называется атлантом, тут как бы кто об этом никогда раньше не задумывался, задумайтесь про концепцию герметическую, про что сверху, то и снизу, что снаружи, то и внутри. В каком контексте? Когда мы читаем мифы про атлантов, которые держат небо на каменных руках и все такое, речь идет в том числе, помимо прекрасного, красивого там набора мифов и легенд, о том, что у нас есть первый позвонок, который называется атлант, который держит на своих каменных руках нашу голову, фактически, ну, можно сказать, воплощение нашей планеты. Так вот, этот атлант, который держит глобус нашей головы на себе, позволяет этой самой голове относительно свободно сканировать окружающую действительность. Понятно, что мы там на 360 голову развернуть не можем, но тем не менее имеем достаточно широкий такой радиус, по которому мы можем головой крутить. Мы позволяем через голову себе слышать, видеть и, в принципе, вообще проживать наш физический опыт через основные наши органы чувств. То есть шея изначально, чисто символически, если об этом подумать, это такое наш фундамент, того опыта, который мы получаем в этой жизни. Потому что понятно, что у нас есть еще тактильный опыт через там, руки, пальцы и вообще в целом всю поверхность нашей кожи на теле, но все-таки большая часть органов чувств находится у нас именно в голове. Шея позволяет нам смотреть наверх и смотреть вниз. Когда мы смотрим наверх, чисто психосоматически мы отражаем состояние надежды. Когда мы смотрим вниз, мы являемся проекцией состояния страха. Когда мы смотрим вверх, мы проецируем уверенность на себя и вообще, в принципе, в наше поле. Когда мы смотрим вниз, это состояние, созвучное состоянию уныния или отчаяния. И вот это движение вниз и вверх, оно чрезвычайно важно для человека с точки зрения психики и его эмоций. Как часто мы смотрим наверх, когда мы идем по улице, и тот факт, что сейчас очень многие люди занимаются большую часть дня тем, что смотрят вниз на телефон, чисто психосоматически это прописывание в свое поле вот этих вот частот: страх, отчаяние, уныние, печаль. Почаще нужно смотреть наверх, почаще нужно закидывать голову, смотреть на кроны деревьев, рассматривать верхушки домов, если деревьев вокруг не очень много, и в целом замечать, что у нас на небе происходит, как летают птицы, смотреть на солнышко, просто в том числе потому, что помимо всяких других позитивных вещей, это прописывает определенную чистоту нашего настроения и эмоциональности. Тоже очень важно. И вот в привязке к этому задеревенелость шеи может соотноситься с определенной такой, жесткость шеи – это как жесткость в нежелании что-то видеть. Потому что, по большому счету, там направо-налево посмотреть – это очень важно, но вот это движение вверх-вниз, оно не менее важно для нашего общего эмоционального состояния. Соответственно, если у нас есть вот это вот нежелание видеть шире, чем мы привыкли, да, просто смотреть себе на подвиги, шея отражает вот это нежелание видеть чего-то в своей жизни тем, что оно тоже не хочет двигаться, не хочет помогать нам смотреть туда, куда нужно. Шейный отдел сам по себе, не только позвоночник, а вообще в целом вот эта часть тела, у нас, естественно, очень важный канал для питания, потому что питание, по которому и кровь, и питательные вещества, и кислород, и все-все-все, что нам нужно, у нас снабжает нашу глотку. Мы через это пространство вдыхаем воздух и дышим. И, в общем-то, все, что касается нашего спинного мозга, тоже у нас протекает через этот канал от головы. Поэтому это такая как бы важная сообщающаяся такой промежуток между двумя, можно сказать, сосудами нашего тела. Соответственно, важность его тоже не стоит недооценивать. Плюс ко всему у нас в шейном отделе находится важный для нас орган. Не то чтобы у нас есть неважные органы, но, скажем, тот орган, который часто приводит к определенным нарушениям, дисбалансы в нем, это щитовидная железа. Щитовидная железа, мы будем говорить об этом как раз в четверг на этой неделе, то бишь послезавтра, в рамках курса «Путь к звездам», где мы будем прорабатывать этот энергетический центр, который у нас находится именно на гортани. Это про наше творчество и экспрессию, про нашу коммуникацию, про нашу способность взаимодействовать с миром, позиционируя себя и проявляясь в этом мире через звук, через обозначение своих границ, через обозначение своих намерений и так далее, и так далее. Если мы имеем достаточно правильное положение головы на шейном отделе, то для окружающего мира правильное положение шеи человека и то, как голова на этой шее у него сидит, транслирует определенные очень важные подсознательные вещи. Такой человек воспринимается как красивый, смелый, отважный, благородный и, в общем-то, транслирующий определенную гордость за себя, за свой путь. Эти вещи, они считываются на очень тонком уровне людьми вокруг и, тем не менее, играют огромную роль. Помимо всего прочего, шея у нас – это определенный мост между сердцем и головой, то есть между умом и нашим сердцем. И с учетом того, что многие люди живут большую часть своей жизни именно из ума, то есть в своей голове, они фактически как будто отрезаны от всего остального тела, находясь вот в этой коробочке, которая сидит на этой самой шее, и нежелание идти в более как бы фундаментальные вещи своего бытия здесь, то есть идти в более важные там, с точки зрения заземления центры, нижние, да, идти в солнечное сплетение, чтобы разбираться со своей самостью, идти в сердечный центр, чтобы устанавливать вот этот баланс ум-сердце. По факту многие люди себя запирают вот в эту темницу в виде головной коробки, черепной коробки, и находятся там. В таких случаях шея тоже становится как бы таким преградительным феноменом, который просто не пускает человека во все остальные свои состояния. Если у нас есть определенные нарушения в шейном отделе с точки зрения спазмов, каких-то уплотнений, невозможности двигать шею так, как положено, и так, как мы хотим, естественно, это сказывается и на потоке энергии, который у нас поднимается спиралью с нижнего нашего центра корневого вверх, то есть весь этот поток творчества, весь этот поток энергии, весь этот поток питания даже просто энергетического, он у нас на этом моменте блокируется и не проходит вверх. При этом наш поток, который идет у нас вниз, таким же образом оказываясь в блоке, приводит к тому, что у нас просто начинается коллапс, и мы находимся в дисбалансе по отношению к тому, что мы от мира принимаем и что мы в мир даем. Что мы можем у него взять полезного для себя и что мы можем в этот мир отдать обратно. Интересно, что состояние отрыва головы от остального туловище, помимо того, что может означать, что человек просто всегда, в принципе, находится на частотах своего ума и вообще никак не хочется относиться с остальными энергетическими центрами, это еще может отражать его внутреннее эмоциональное состояние, как будто он обезглавлен. То есть здесь, наоборот, идет история про то, что он как бы нигде, и ему не хватает связки со своим телом, но ощущение, что он просто вот как голова профессора Доуэля, который обезглавлен и не имеет этой связи, и не имеет в том числе связи со своим умом. Когда есть ощущение, что какие-то процессы мыслительные или память, или что бы то ни было, что связано у нас с мозгами, работает тоже не так, как хотелось бы. Итак, началось все шея, дискомфорт, теперь грудной отдел, поясница, вот. Конечно же, это все одна взаимосвязь, это все наша одна вертикаль, и с этим нужно разбираться, что, собственно, мы пытаемся сделать. Так, значит, если говорить про острые состояния шейного отдела, с чего здесь стоит начать? Ну, во-первых, с замечательного препарата цимицифуга, о котором мы неоднократно говорили уже на наших эфирах. Это боль, которая фактически такими лучами расходится в разные стороны, как правило, отдает в левую руку, и кажется, что она в большей степени находится, как бы проявляется со стороны. Это спазмы, это ощущение одеревенелости, тяжести, ощущение чувствительного позвоночника в этой части и радиация этими лучами, уходящая вниз дальше по позвоночнику. Хуже становится от холодной влажной погоды, от сквозняков, от движения и от прикосновения легкого, потому что лучше становится от тепла и от сильного надавливания. То есть прессотерапия здесь работает лучше. Значит, следующий препарат у нас, который стоит отметить для рассмотрения, это челидониум. Челидониум – это боль, которая такая колющая, рваная, либо такими пульсирующими, надавливающими ощущениями чувствуется. Тоже достаточно сильная тяжесть. Здесь, правда, у нас тенденция больше в правую сторону, то есть шея и правое плечо, и внутренняя граница правой лопатки. Вот такая вот связка, вот такая радиация ощущений, когда есть как будто бы защемление и тяжесть в правой стороне шейного отдела, перетекающая в правое плечо и во внутреннюю границу. Внутренняя граница та, которая ближе к позвоночнику, нашей правой лопатки. Хуже также становится от движения и от легкого прикосновения. При переменах погоды тоже проявляются определенные ухудшения, и лучше становится даже не просто от тепла, как в случае с центрифугой, а прямо от жара, то есть вот баня, очень горячий компресс и сильное надавливание, даже прессотерапия тоже помогает. Бриония – это классика вообще всего, что связано с одеревенением и с иссушением. Бриония – это про вот это одеревенение, которое само по себе чувствуется болезненно. Опять же, такие как будто стежки боли проходят через шею, через трапецию. И тоже может происходить радиация в плечи, неважно в какие, в руки. Но сопровождается это слабостью. То есть общее состояние такого как бы поверженной слабости и большой чувствительности ко всему. Также хуже от движения, хуже при повороте головы в любую сторону и от прикосновения любого. Лучше становится, если замереть и какое-то время вообще не двигаться. Также хорошо будет сказываться тепло. Значит, вот эти вот короткие сейчас вещи, которые я говорю про гомеопатические препараты, для тех, кто там недавно на канале или, в принципе, только знакомится с гомеопатией, это не значит, что по одним этим проявлениям можно делать назначение. Гомеопатия – это инструмент, который работает очень комплексно и очень глубоко, поэтому закидывать его на один симптом может быть опасно. Опасно, потому что можно сильно пролететь с выбором и получить довольно сильный прувинг, чего, естественно, никому не хочется. Поэтому для чего я даю такие вот зарисовки? Эти зарисовки помогают выписать себе вещи, на которые стоит обратить внимание в плане препаратов, если у вас есть какие-то тревоги по части позвоночника. А дальше почитать подробнее про эти препараты в материи медика, сопоставить со своей клинической картиной общий. И по-хорошему нужно сделать репертуаризацию через репертуарий, ну, как бы полностью сделать кейс свой, но у вас есть уже подсказка в виде списка тех препаратов, на которые стоит обратить внимание. То есть я таким образом просто вам помогаю сужать радиус поиска того, что вам может помочь. Итак, продолжу. Белладонна. Опять же, вот как мы говорили на одном из предыдущих эфиров, когда мы вешаем ярлыки на препараты и считаем, что они всегда вот от чего-то конкретного, с определенными там проявлениями, там, либо простудными, либо гриппозными, либо аллергическими, либо кожными, а на самом деле у поликрестов и у основных таких больших препаратов у них очень широкий спектр действия, и они абсолютно одинаково эффективны, что в одном случае, что в другом, что в третьем. Так вот, позвоночник и белладонна, казалось бы, да? Но здесь у нас речь идет про такую рваную, простреливающую боль в основании шеи, причем может быть даже с определенным скоплением жидкости там, когда есть ощущение эдемы, когда есть ощущение отечности. И плечи. Та же самая одеревенелость, ощущение спазмирования и чувство, как будто вокруг шеи какой-то там, пояс или обруч или что-то стянули, и вот эта вот тянущая такая рвущая боль. Хуже также от прикосновения и хуже от закидывания головы назад, от поворотов головы, от любого движения и даже от кашля. То есть все то, что вызывает какие-то смещения в пространстве, даже незначительные, будет проявляться повышением вот этой болевой картины, усугублением болевой картины. Следующая у нас наша чудесная нукс вомика. Нукс вомика – это у нас про шейную боль, которая исходит от основания черепа и уходит напрямую сразу в плечи. Рвущая такая боль, непостоянная, достаточно острая. Это я сейчас, если что, все препараты названы, и цимицифуга, и челидониум, и бриония, и белладонна, и нукс вомика в том числе. Это такие состояния, которые можно считать острыми. То есть это не что-то, что человек проживает постоянно, это, как правило, какие-то моменты усугубления, возможно, какой-то хронической боли, раз, и вот стало хуже, и вот такое вот ощущение достаточно острое, от которого там отмахнуться достаточно сложно. Итак, про нуксвомику. Значит, помимо радиации от основания головы к плечам, такая рвущая, тянущая сильная боль, опять же, то же самое одеревенение, спазмирование, тяжесть, в какой-то степени даже определенное ощущение онемения, и сопровождается это все большим раздражением и даже гневом, невралгия, которая отдает в руки, хуже становится от приема пищи, хуже, как правило, такие вещи протекают утром, то есть в первой половине дня, хуже от прикосновения, хуже от холода. Также хуже может стать посреди ночи, в районе 3-4 утра, и хуже от движения. Но так как речь идет о ноксломике, главное, что здесь стоит себе пометить, это то, что очень сильная составляющая эмоциональная будет определенного такого сильного раздражения, когда все бесят, вот никто ничего не понимает, как можно быть такими идиотами, и вот это вот все. Дальше мы смотрим на джелсемиум. Джелсемиум — у нас ощущение, как будто в этом месте нас побили. То есть вот шея болит так, как будто и по ней сильно били, и теперь она вся в синяках. И, помимо всего прочего, у нас развивается головная боль. Очень чувствительный позвоночник в верхней части в целом, то есть даже уходящий в грудную клетку. Ощущение, как будто все стянулось и спазмирует. В целом у человека будет при этом состояние сильной усталости и летаргии. Кто слушает меня уже давно, для себя давно должен был уже усвоить, что джельсемия – это всегда про вот эту вот летаргическую усталость, бессилие, будь то в проявлениях гриппозных, почему он очень хорошо у нас в ковидные времена помогал при определенных случаях, но вот это вот ощущение усталости, отупения, невозможности ничего сделать, там поднять руку на фоне того, что болит сильно шея, как будто ее повредили, и даже может вызывать головную боль. Хуже становится от повышения влажности и от движения. Интересная вещь по поводу джельсемиум – это то, что здесь лучшее состояние становится после опорожнения мочевого пузыря, то есть после мочеиспускания вот эти проявления становятся не такими острыми. Так, вот еще один препарат, который стоит отметить, мы о нем еще не говорили, называется калмия. Калмия – это про простреливание шейной боли как бы вверх макушки головы, в лицо и вниз по плечам, вплоть до вот от плечей, дальше по рукам и вплоть до пальцев. То есть вот такая вот простреливающая боль, которая может заканчиваться ощущением онемения. Тоже чувство повреждения, как будто все в синяках, и может сопровождаться определенной аритмией сердечной, когда есть сбитый сердечный пульс. Хуже проявление становится, опять же, от движения, от прикосновения, от какого-то понижения температуры, когда человек охватывает озноб. Ночью будет более остро все это проявляться. И обычная приверженность к левой стороне. То есть все то, что я описала, будет скорее с левой стороны шеи, с левой стороны внутри головы, с левой стороны лица. Радиация по левому плечу, через руку, в ладонь и в пальцы с ощущением онемения. Так, заранее напишу свой вопрос про копчик. Ребята, мы еще про шею, подождите с копчиком. Из хронических вещей, естественно, мы в прошлом эфире уже упоминали каустикум, который всегда тоже про ощущение такого чего-то очень закостенелого, задеревенелого, зацементированного, спазмированного, очень напряженного, невозможно двигаться, паралич. В каустикум, в картине каустикума вот эта тема с параличом, она очень многомерна и касается вообще всего, начиная там от возможности мыслить ясно, изъясняться ясно и так далее, но и во всех физиологических смыслах тема паралича у него очень ярко присутствует. Тоже слабость, может присутствовать хруст, причем хруст, который может происходить на фоне достаточно ярких каких-то артритных историй, беспокойство и особенно острая боль на момент подъема. То есть если человек лежит, и вот он принимает позу сидя, вот в этих движениях может проявляться какая-то более острая боль. Но каустикум – это уже то, что относится к хроническим состояниям с позвоночником в целом и с шейным отделом, то есть это такая как бы постоянно играющая фоном история. Про силицею мы тоже говорили в прошлом эфире, та же самая деревенелость и невозможность поворачиваться, признаки ревматизма, слабость шеи, когда начинает болеть от любого напряжения, в частности, если делаются какие-то физические упражнения и какая-то физическая нагрузка, подразумевающая участие шеи, очень быстро наступает состояние «не могу, тяжело». И головная боль, которая ощущениями, так вот по ощущениям, происходит из шейного отдела, то есть как бы поднимается из него. При силицее мы уже говорили, хуже от движения, хуже от сквозняков, от холода, от влажности. И в ночные часы лучше становится от тепла. Дальше. Неудивительным образом у нас есть в хронике кальк-карб, потому что это как один из наших основных минеральных таких поликрестов, который сам по себе весь про костную структуру и про такую как бы плотную устрицу, да, в которую как бы, в которой внутри содержится что-то более мягкое и уязвимое. Здесь это про спондилит, это про искривление, это про вялость и слабость в шее и про очень тонкую шею, что часто, например, людям изначально как бы не приходит такая мысль в голову про калькарп, потому что многие для себя вешают ярлык калькарп как человек, который имеет там избыточный вес или такое как бы опухлое такое пончикообразное состояние, но на самом деле вот в случае с шейным отделом калькарп будет применим в картине, где есть наоборот не толстая там какая-то дутловатая шея, а истонченная шея, которой сложно как будто бы вот просто выдерживать эту нагрузку, служить фундаментом голове, из-за этого она искривляется, из-за этого есть ощущение напряжения просто потому, что как будто нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы просто сидеть прямо и держать голову прямо. Вот в частности, когда дети начинают там постоянно класть голову на руки, когда они сидят за столом, что голова просто такое ощущение, что не держится. Боль при этом может сопровождаться жжением. Жжение такое, ну, как бы оно терпимое, но ощутимое. И потоотделением. Потоотделением на вот этой ложбинке, которая у нас шейная в основании головы и вместе стыка головы с шеей, здесь может постоянно проявляться такой как бы потничок, причем хуже становиться ночью. Хуже будет становиться от физической нагрузки при подъеме каких-то относительно тяжелых вещей. Хуже может становиться от разговоров, то есть когда происходит движение челюстью, от сквозняков и от холода. Лучше будет становиться от тепла. Дальше. Ликоподиум. Ликоподиум у нас всегда будет история с шейной темой односторонней. Односторонней и достаточно сильно отекшей. И, как правило, на левой стороне. Боль это будет отдавать в плечо, будет отдавать в локоть. И в целом ощущение напряжения будет хроническое. Хуже будет становиться от любых телодвижений, связанных с этой рукой, будь то письмо или какие-то функции, которые эта рука выполняет. От сквозняков. Важный момент, который определяет ликоподиум, например, на фоне других препаратов здесь, потому что, как мы уже видим, очень много тех, которые работают с болью, которая радиирует в плечо и дальше, у ликоподиума будет явно видно, что ему плохо на момент первого движения после долгого покоя. То есть, например, человек спал, проснулся, и вот первое движение для того, чтобы там встать с кровати, будет вызывать дискомфорт. Но дальнейшее движение будет эту боль ослаблять. А в целом положение лежа и сидя для ликоподиума будет некомфортно и будет хуже себя чувствовать ближе к вечеру. Кальк-фос, о нем мы говорили тоже на прошлом эфире, от любого сквозняка тут же будет возникать вот эта ноющая боль со спазмированным ощущением, то есть ветер, сквозняк, это вот все эти истории, когда люди сидят с огромными шарфами даже в офисе, просто потому что малейшее дуновение там от кондиционера или от открытого окна будет приводить к вот этим вот ноющим ощущениям в шее, как следствие потом в голове. Обычно это меняющиеся стороны, то есть с одной стороны сначала начинается, потом переходит на другую, потом возвращается тяжесть, и все, что касается движения, подъема предметов, вот это вот все будет усугублять. Лучше будет становиться, если человек примет горизонтальное положение лежа и от тепла. Ну и фиталака. Фиталака – это у нас про правую сторону, когда у нас от шеи отдает в правое плечо, в правую лопатку и, в общем-то, в правую верхнюю часть спины. Очень сильное спазмирование и одеревенелость в ночное время и в утреннее сразу после пробуждения. Постоянно возвращающиеся ощущения спазмов. Вроде вот только-только как-то справились, там сходили, не знаю, на терапию, подвигались, там на массаж, что-то там, я не знаю, теплый компресс применили, потому что тепло в случае с фиталакой будет помогать, но спазм возвращается снова. А как я уже сказала, это про правую сторону, хуже будет становиться от любого движения, хуже от влажности, сильно хуже от влажности, от холода и от прикосновения. Право наклоняется нормально, влево только на 2/3. Вот, надо посмотреть. Первый эфир, который я пропускала. Спортом занималась, грудинный и поясничный отдел всегда болели. Ну вот до грудины, до поясничного отдела мы как раз сейчас дойдем. А именно сейчас переходим к груди. Перед разрывом с бывшим повредила шею, пока с ним не развивалось отношения, шея не успокаивалась. Закрывала глаза на многое, действительно, сама тогда знала, что отчасти была психосоматика. Ну вот, да, поэтому я считаю важным проговаривать такие вещи, хотя они вроде как бы и не в плоскости там, конкретно физической боли, но все мы знаем, что физическая боль – это есть уже отражение чего-то на более тонком изначально, всегда, если только не речь о какой-то механической травме, но я здесь поспорю и скажу, что даже механические травмы, рандомные, казалось бы, происходит совершенно не рандомно. Потому что если у нас в определенном месте тела есть определенная частота, которая транслирует определенные вещи, то если мы там себе, причем с определенной интенсивностью, да, то у нас, например, может так быть, что в этом месте не разовьется какая-то хроника, но зато мы можем влететь в какую-нибудь дверь или попасть в какую-нибудь аварию, где мы сильно остро обеспечим себе в этом месте чисто физическое соответствие с той частотой, которая у нас сидит в этой части тела. 8 лет кормления грудью, но болит, если не занимаюсь, не делаю упражнения. Да, ну, кстати, про кормление грудью, особенно когда это делается лежа на одном боку, в течение многих-многих-многих-многих лет, естественно, происходит определенное сокращение мышц плечевого отдела, да, как бы в пристегнутом состоянии к шее, где мы как бы подминаем плечо под ухо постоянно, когда мы ложимся рядом с ребенком, будь то закинув руку там за голову или стоя на руке, или как угодно кто это делает, тоже, естественно, вызывает вот это вот ощущение спазмирования. Но тут больше про то, что нужно, как мы механическим образом себе это нарушаем, также механическим образом с помощью упражнений и регулярных походов к мануальному терапевту нужно это разминать. Итак, грудной отдел. Значит, как я уже сказала, шейный отдел у нас имеет изгиб в одну сторону, и после этого изгиб переходит как бы совершенно в противоположную сторону, где у нас 12 позвонков определенным кифозным образом, они как бы выпуклые, да, и стратегически все это располагается между впуклостью шейного отдела и следующей впуклостью, которая у нас идет в пояснице. Механически, если говорить, то из этого всего грудного отдела 12 позвонков, самая верхняя и самая нижняя часть, они особенно, так сказать, подвержены стрессу, потому что это, если посмотреть на всю вот эту курватуру, как бы впуклость, выпуклость, впуклость, то вот эти вот верхние и нижние места прикрепления одного изгиба к другому, оно несет на себе максимальную нагрузку. Наш позвоночный отдел, который к грудной клетке, да, соотносится с ней, это, в общем-то, основная механическая функция – это выдерживать наши ребра, то есть та самая реберная матрица, реберная клетка у нас гнездится на этих позвонках. И это у нас гнездышко и домик для чего? Для таких важных наших органов, как легкие и как наше сердце. То есть это и защита, с одной стороны, да, реберная, вот этот реберный домик, реберная матрица, если ее так можно назвать, которая охватывает собой наши внутренние вот эти составляющие как защитный механизм. Ну и помимо всего прочего, как дополнение к той помпе, которая работает для того, чтобы мы могли осуществлять функции и по вдоху-выдоху, и по определенной стимуляции сердечно-сосудистой системы. Значит, у нас, естественно, грудная часть позвоночника сильно связана с нашими плечевыми функциями, потому что если посмотреть на анатомию того, как у нас крепятся мышцы к нашим плечевым пластинам и дальше к позвоночникам и дальше к рукам как бы на другой стороне, понятно, что наши позвоночники этой части, позвонки, очень сильно связано с тем, насколько у нас вообще хорошо и свободно двигаются руки, двигаются плечи. Поэтому эта часть спины очень сильно получает нагрузку от того, как мы сидим, как мы опираемся на руки, как мы двигаем руками, что у нас происходит с нашими ребрами и с диафрагмой, насколько, например, мы свободно дышим, насколько у нас это все там запечатано в какие-то корсеты, там, я не знаю, в высокие пояса, в тугие какие-то там формы одежды, либо мы сидим таким образом, скрючившись, что у нас и диафрагма, и наша реберная часть как бы подмяты под себя. Все это радиация отдается в основание этой реберной матрицы, которыми являются позвонки грудной секции. Естественно, когда мы долгое время скрючены вперед, а мы, кстати, в предыдущем эфире говорили про психосоматику того, что вообще означает вот эта вот скрюченность вперед, стремление к земле, стремление к концу, устремление, в общем-то, даже к переходу, то есть к смерти, вот это вот с возрастом, когда идет как бы скрючивание человека вперед, это такое ускорение времени, ускорение хронологических цепочек для себя. Вот это вот положение скрюченности вперед добавляет совершенно сумасшедшие нагрузки именно на позвонки грудного отдела. Самое интересное, что при всем при этом, в отличие от шейного отдела и поясничного отдела, в грудном отделе у позвонков редко когда бывают какие-то проблемы с дисками. То есть межпозвоночные диски очень редко когда здесь дают какие-то болевые темы и вообще, в принципе, подвержены воспалению. Здесь больше чисто от механики того, как мышцы, которые прикрепляются у нас в определенных местах с одной стороны и на другом конце с другой стороны, как они находятся в напряге и как им сильно приходится как бы находиться в гиперфункции для того, чтобы выровнять тело обратно. Так. Естественно, если у нас есть какая-то боль, находящиеся сзади в районе позвонков этого отдела грудного, мы можем ее не ощущать как боль сзади, она может как бы отдаваться у нас в переднюю часть, исходя из того, что я уже сказала, что это база для нашей реберной матрицы, и мы можем ощущать эту боль спереди. То есть может быть ощущение спазмирования, покалывания, там, тянущее что-то спереди, нам будет казаться, что у нас есть какая-то проблема, может быть, там, в основании ребер спереди или даже что-то сердечное или невралгия сразу под ребрами внизу, а на самом деле это боль, которая будет исходить от позвонков грудного отдела, но ощущать мы ее будем у себя спереди. Причем часто эта боль будет соотноситься как сигнал с тем, что у нас есть какая-то проблема с теми самыми органами, которые у нас вот в этом гнездышке живут. То есть либо с сердцем, либо с легкими. Есть какие-то проблемы, и вот эта боль, которую будут издавать позвонки грудного отдела, будет у нас переходить наперед, и мы будем чувствовать эту боль здесь. Хотя напрямую эта боль никак не будет вызвана непосредственно самими органами. Сейчас мы посмотрим на список тех препаратов, которые помогают с верхней вот этой частью, с нижней частью позвонков грудного отдела, именно в тех местах, где это все крепится к следующим изгибам. И про невралгию тоже немножко поговорим. Значит, что касается языка тела. Когда мы говорим о скрюченности, такой как бы депрессивной скрюченности, как вот человек, который находится в унынии, или наоборот, грудь колесом, которая, значит, такая горделивая, очень восторженная в сторону себя вот эта вот поза, это как раз-таки у нас будет про изменения именно в позвонках грудного отдела, нежели там от того, как человек держит свою поясницу, или как там мы говорили про шею, но шея в отрыве от грудного отдела не сможет дать вот этот эффект там, человека, например, широко открытой грудью, который, так сказать, грудь колесом готов принять на себя все и с надеждой, и с большой верой смотрит в это свое будущее, равно как и скрючится определенным депрессивным образом, человек не может без участия позвонков грудного отдела, да. Поэтому здесь шея и грудь, естественно, будут играть вместе. Этот отдел, что естественно, как мы говорили про шею и щитовидку, здесь у нас, по-моему, очевидно, прямая идет связь между этими позвонками и нашим сердцем. Все мышечные изменения, все невозможности держать эту клетку, в которой безопасным образом живут наши органы, происходят в том числе от кондиций нашего сердца, как физического, так и энергетического, так и психологического. Когда у нас сердце, энергетический центр сердечный, наша анахата, находится в сбалансированном, спокойном, открытом, доверительном состоянии, на курсе «Путь к звездам» мы только-только как раз проделали практику на анахату с зеленым садом. Кто еще не поспевает за модулями, поспевайте, там очень хорошая практика на это. Как раз-таки на открытие этого энергетического центра, но не с точки зрения повышения своей уязвимости, потому что психологически многие люди воспринимают открытое сердце как «ну да, но я вот его открою, а мне туда там ударят», и это как бы отсутствие некой защиты, которая некомфортна. На самом деле открытое сердце – это больше про грамотную способность коммуницировать с миром, проявлять себя через свою любовь, принимать любовь, потому что если сердце закрыто, то принимать любовь ни от кого не получится. Но принимать и отдавать любовь только возможно в том случае, если эта любовь течет потоком к самому себе, из себя к себе, из потока от источника к себе. Вот что, что такое открытое сердце. И если у нас это действительно случается, и человек находится в состоянии энергетическом открытого сердца, у нас расслабляются мышцы грудного отдела. И у нас наш грудной отдел становится очень подвижным, очень флюидным, а значит, он становится меньше подвержен всяким спазмам, скручиваниям, одеревенениям и прочим. Ну, то есть метафора здесь как бы очевидна, ясна, все с этим понятно. Все, что касается груди, груди, как вот грудные железы у женщины, и груди, в принципе, как бы передней нашей части, да, когда вот есть выражение там, «принял на грудь», часто это относится к алкоголю, но часто это относится и к эмоциям, и к тем, что, к тому, что человек, так сказать, вот среди там какого-то, какой-то группы стал тем, кто там на себя принял первый удар. Вот эта вот история с грудными тканями, грудными железами, если в них возникают какие-то проблемы, опять же, изначально там психологического характера, эмоционального или тонкого, потом проявляющиеся кистами, образованиями, там, маститами, болями и прочее, это неизбежно с течением времени потянет за собой невралгию и анатомические изменения в части позвонков грудного отдела. Поэтому совершенно неудивительно, что люди, которые имели травму, связанную с грудью, имели операцию, связанную с грудью, там испытывали проблемы с кормлением психологически или физиологически во время вскармливания ребенка. Если это не прорабатывается, если эта травма не выводится из поля человека, со временем она начнет давать о себе знать через боли в позвонках этой части позвоночника. Итак, что касается у нас невралгий, вот этих вот защемлений якобы межреберных ощущений и артрита в части позвонков грудного отдела. Та же самая бриония у нас здесь на первом месте, потому что это будут такие очень простреливающие боли в районе лопаток, и будет это отдавать все в район сердца, в район груди, в район желудка, то есть, как мы уже говорили, сзади наперед. Будет хуже от движения, даже при глубоком вдохе будут ощущения вот этих вот покалываний и боли, которая как будто вот простегивается, знаете, как вот если представить себе швейную машинку, которая вот такой вот иголкой быстро опускается в ткань, да, с ниткой, вот такое вот ощущение. От поворотов, от неправильного положения сидя, от прикосновений все это будет усугублять. И лучше будет становиться исключительно в состоянии отдыха. Та же цемицифуга, позвонки Т1, Т3 очень чувствительны. И в целом весь позвоночник будет очень чувствительный. Будет ощущение периодического спазмирования, напряжения, как будто бы очень сильно переработанные, перенапряженные мышцы. Вот это вот ощущение, как будто долго-долго они сокращались и без отдыха. Хуже будет становиться от наклона вперед или назад. То есть любые из этих движений, вот этот рейндж вперед или назад, будет давать ощущение боли. Хуже в случае с цемицифугой для грудного отдела будет холод движений и сквозняки. Лучше будет от сильного давления. То есть не просто прикосновение, а именно такая прессотерапия, причем желательно с повышением температуры. То есть, например, там камни нагретые или какие-то компрессы из прессотерапии. Рустокс. Здесь будет актуален, когда человек испытывает в этом отделе боль сидя. И причем хуже будет становиться, если человек наклоняется вперед, и лучше становится, если человек выгибается назад. Боли в районе лопаток от того, что прошел сквозняк где-то, схватили там какой-то холодный ветерок, и ощущение такого спазма, как будто вы, например, переработали в спортзале. Вот бывает такое, там, что мышцы себя чувствуют немножко побитой, как если бы она действительно просто переработала. Как и у лейкоподиума для шейного отдела, здесь рустокс будет хуже себя чувствовать сразу после отдыха. То есть первые движения будут болезненные. Хуже будет себя чувствовать от сглатывания. Элементарные вот эти вот движения наших мышц и соединительной ткани от проглатывания чего бы то ни было, даже со слюны, будет вызывать вот эти неприятные ощущения боли. И холод. Холод тоже будет усугублять. Тепло будет помогать. Опять же, челидониум. Челидониум будет ощущаться как тоже такая простреливающая боль, как будто вообще что-то сломано. То есть вот можно будет услышать такие слова, как мне иногда кажется, что у меня там, не знаю, там трещина в ребрах или ребра поломаны. Хуже будет становиться, если человек выгибается назад. В основном боль будет проявляться в этом отделе в и под правой лопаткой и отдавать вперед в область желудка. Хуже будет становиться от движения, от прикосновения, от любого, причем любой интенсивности прикосновения, легкое прикосновение или сильное как бы нажатие, и от дыхания. Вот это вот история, что мне кажется, что у меня там сломаны ребра, потому что даже когда я дышу, мне больно. Лучше становится от тепла. Так. Еще один интересный новый препарат, о котором мы не говорили пока, но упомяну его здесь, теллуриум. Теллуриум у нас будет про верхнюю часть позвоночника. Это у нас позвонки от цервикальной части C7 до T5, то есть как раз вот этот вот верхний стык, когда он чувствуется каким-то помятым, поврежденным, неблагополучным, вроде как бы сильной боли нет, но чувствительность повышенная в месте, где у нас как раз-таки вот этот изгиб шеи состыковывается с грудной частью, и когда есть тенденция, хочется руками себе вот эту вот холку, начало холки и под холкой разминать. При этом хуже становится от давления. То есть мы вроде как, нам кажется, что мы сейчас это промнем, промассируем, а по факту от этого ощущения болевые только усилятся. Оттуда эта боль из этого места может лучами расходиться в голову, в плечи, выше в шею и в грудную клетку, то есть практически во всех направлениях. Как я уже сказала, от прикосновения будет хуже. И ночью тоже состояние обычно усугубляется, лучше становится от ходьбы, от движения. Но также и состояние отдыха, покоя в горизонтальном положении, лежа, тоже поможет. Так, сейчас я посмотрю, что вы мне пишете, заодно выпью глоток воды. Вопрос в том, что я приняла пульсатилу 1М после репертории. Четвертой неделе пошла, как принимала. Сейчас левая нога припухла, голень, плюс зуд, шейный отдел болит. Вот я думаю, работает препарат или уже нет. В репертории смотрю, боль в голени – это пульсатила. Ну, по-моему, очевидно, если у вас сейчас проявляется картина препарата, очевидно, что препарат еще находится в работе. Тем более, что если вы приняли 1М, 4 недели – это, ну, как бы самая активная фаза работы. У кого-то там меньше, у кого-то больше, в зависимости от пластов, в зависимости от жизненного потока, насколько он у нас там динамичный или более стагнированный, слабый или сильный. Но четвертая неделя после приема 1М – это, так сказать, только начало активной фазы работы препарата. Поэтому, ну, в основном, обычно. Поэтому тем более, что вы говорите, что есть проявления, которые напрямую указывает на картину препарата, препарат работает. Так, дальше мы идем в нижнюю часть. В нижней части позвоночника в поясничном отделе достаточно много есть препаратов, которые стоит себе пометить, но они все практически уже нам знакомы, поэтому это просто будет повторение через некую другую призму. Значит, что касается позвоночной боли, нижней части спины, в основном, если говорить про мышечно-скелетные какие-то состояния, самые, вот, пожалуй, парализующие дискомфорты, самые парализующие дисбалансы, те, что приводят к обездвиживанию, приводят к тому, что человек не может нормально ходить, не может нормально сидеть и, в принципе, теряет многие свои функции, это как раз-таки нижняя часть спины. Приблизительно 80% людей в своей жизни так или иначе, рано или поздно, страдают от этих болей в пояснице. И это, в общем-то, сказывается на том, что очень много людей испытывают огромные проблемы с тем, чтобы просто элементарно выполнять какую-то свою работу. И на самом деле, если это экстраполировать на цифры того, как это сказывается на то, как мы живем как общество, то элементарно из-за болей в спине у нас в обществе не происходит куча всего, чего должно происходить, с учетом того, чтобы если бы все радостно выходили там, на свое дело, к своему ремеслу, к своему станку, чисто экономически, это на самом деле огромные убытки. Я читала в свое время интересное исследование, которое вот в прямом смысле проводило параллель между болью в спине, ну, в данном случае я говорю про нижнюю часть спины, и тем, сколько экономика конкретных там стран теряет в год миллионов и миллионов, да, как бы, причем в валюте, элементарно из-за этих состояний. Это, да, здесь не про деньги в первую очередь, а это про то, что мы через боль в этом отделе фактически что-то очень глобальное не даем себе реализовывать, потому что там десятки и сотни миллионов чего-то в экономику означает, что вещи могли бы находиться на совершенно другом уровне развития, продвигаться вперед гораздо более быстрыми темпами и так далее. Поэтому это очень интересная такая вот, когда берешь вещи и крутишь их как кубик Рубика и смотришь на влияние, казалось бы, совершенно не связанных между собой вещей, а на самом деле вот, вот как бы они очень связаны. Если у нас есть история с лордозом, когда у нас вот это вот выгиб как бы вперед, да, положение выгиб вперед. Огромная у нас идет нагрузка на те самые межпозвоночные диски. И позвоночники между собой начинают тереться друг об дружку, возникает огромное напряжение. Это может усугубляться неправильной техникой там, подъема тяжестей, туда же отсутствие правильного питания и нехватка каких-то питательных веществ, что, естественно, ослабляет все наши ткани, которые поддерживают наши позвонки. И вот эта вот часть, наша поясничная часть, в отличие, скажем, от грудной, про которую мы говорили, что с дисками здесь в меньшей степени возникает проблема, вот здесь, в этой части, история с истончением дисков, со стиранием ткани дисков и даже разрывом дисков, фрагментацией как бы вот внешней их оболочки. Вот это вот все происходит здесь регулярно, прекрасно и, так сказать, весьма заметным образом, потому что боль от этих вещей, она нестерпимая и моментально может сказаться на том, что защемляется один из нервов, и это, в общем, боль, при которой человек начинает лезть на стену. Очень часто здесь развиваются артритные истории, когда у нас остеофиты начинают формироваться, и воспалительный процесс становится хроническим. И, естественно, любые, вот и мы говорили уже про грудную часть, да, и про шейную, что у нас есть соотношение наших позвонков с органами, да, с которыми они находятся в одном пространстве. Так вот, поясничное дело у нас с какими органами нашими соотносится? Это наша печень, это наши почки, и это наша матка и придатки, наша функция репродуктивная. Поэтому с энергетической точки зрения, с биохимической точки зрения, с психологической точки зрения, все, что касается наших органов элиминации, органов материализации, детородных органов, если у нас есть какие-то искажения по этой части, будь то пока на уровне психики или уже какие-то изменения в тканях этих органов, скорее всего, поясница тоже будет откликаться. И позвонки именно этой части спины тоже будут болеть. Я, когда разговариваю с людьми, практически в 100% случаев натыкаюсь на то, что даже те люди, которые понимают психосоматику, понимают связь там эмоционального, физического и прочее, почему-то у людей есть какой-то, я не знаю, хэндикап, где они не способны вот в моменте сами соотнести, что у них часть спины находится в определенной близости к конкретным органам, и что если у них болит спина в этом месте, нужно не только на спину смотреть и на позвоночник, а подумать о том, а что у меня там вообще вот в, как бы, в ближайшем, так сказать, соседстве, насколько у меня там все хорошо и здорово, насколько у меня физически там есть проблемы, а может быть, у меня там психологические проблемы, а может быть, у меня есть травмы по этой части, а может быть, у меня сильная интоксикация, а может быть, у меня есть проблема с первым или вторым энергетическим центром и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до, а может быть, у меня есть проблемы по части интимной близости, да, и поэтому в том числе я мучаюсь с болями в пояснице, потому что есть определенные блоки, есть какие-то искажения, недосказанности, там, нереализация себя, или там, ну, в общем, продолжать можно очень долго. Так, вернусь к тому, что я вам рассказывала. Значит, что у нас делает гомеопатия с точки зрения вот этих вот процессов, как я сейчас перечислила, про деформацию и уничтожение фактически тканей там, дисковых. Как у нас здесь помогает гомеопатия? Во-первых, мы уже говорили, что гомеопатия стимулирует восстановление тканей. И со временем дает необходимый посыл для того, чтобы менялись программы того, как мы напрягаемся, где мы напрягаемся, где мы ослабляем что-то, где мы, наоборот, это как бы контрактируем, сжимаем. Помимо всего прочего, здесь точно так же, как и в шейном отделе, гомеопатия отлично сочетается со всеми терапевтическими процедурами по манипуляции структурной. То есть когда мы учим фактически позвоночник заново принимать нужное ему положение с определенной вот этой выпуклостью, поэтому здесь гомеопатический подход в плане стимуляции через общую картину человека, но стимуляцию там, определенных потоков, там, направление, перенаправление питательных веществ, там, насыщение крови кислородом, которое доставляет этот кислород к определенным тканям, процессы заживления, если есть уже какие-то микроразрывы и там, повреждения дисков. Вот это все в сочетании со структурными действиями на позвонки будет действовать и работать просто шикарно. Поэтому не пренебрегайте этим. Препаратов на самом деле очень много. Сейчас мы их тоже перечислим, но их действительно просто очень много. И тут, еще раз повторю, нужно все равно в каждом конкретном случае не стараться срезать какие-то углы, а смотреть целиком весь кейс. Но да, если у вас есть список, пусть даже не маленький, препаратов, которые актуальны для поясничного отдела, то, дай бог, это будет в помощь. Значит, что у нас такое с точки зрения языка тела поясничный отдел? Так же, как у нас шейный отдел является базой для нашей головы, поясничный отдел – это корень и база всего нашего тела в его проявленности в этом мире. Когда мы чувствуем, что мы потеряли опору, когда мы чувствуем, что у нас есть определенные обстоятельства, которые как вызов, да, нам в этой жизни, или у нас слишком большая нагрузка по ответственности, мы берем на себя повышенную нагрузку ответственности, мы чувствуем, что мы вот не справляемся, потому что слишком тяжелая ноша, слишком много на себя взвалили. Как ни странно, когда люди представляют и их спрашивают, говорят, как ты думаешь, когда ты что-то слишком сильно взваливаешь на себя, у тебя где будет болеть? Многие люди говорят, вот плечи, спина, потому что они представляют себе такой мешок, который они на себя где-то сверху там взваливают. На самом деле вот эта вот непомерная ноша, не могу справиться, слишком тяжело, слишком много на себя взял, или это может быть искажение, может быть, он и не взял на себя слишком много, но психологически он так это чувствует. Вот это будет чувствоваться именно в пояснице, потому что это база, это основа того, как мы в этом мире вообще передвигаемся и двигаемся. Но помимо того, что это будет проекцией «слишком много на себя взял, слишком тяжело», и вот это вот, когда земля уходит из-под ног, опять же, речь про ноги, и могут быть многие там состояния, связанные именно с ступнями и с нижней частью наших конечностей нижних, но обязательно будет какое-то проявление в пояснице, потому что если не брать наши конечности, самая нижняя точка тела у нас именно поясничный отдел, поясничный отдел копчик. Помимо всего прочего, это еще может быть отражением состояния «я просто не могу это выносить». Вот даже на разных языках, если взять вот эту вот историю, да, то вот «выносить», опять же, это про ношу. Я не могу это вынести. Вынести с точки зрения отторжения. Я испытываю четкое отторжение к чему-то, меня что-то вот совершенно просто коробит от вот чего-то там в моей жизни, в моем окружении, в моей там реальности. Не могу это вынести. По-английски это будет I can't stand it. Да? То есть, опять же, вот я не могу стоять на этом, если дословно перевести. Здесь могут быть эмоции гнева, фрустрации, определенного какого-то стыда или депрессии. Все это очень прекрасным образом концентрируется именно в поясничном отделе. Причем неврологически и психологически идет прямая ассоциация к нашим кишечным, так сказать, дисбалансам. Но не только кишечным дисбалансам на физическом уровне, да, если у нас проблемы с кишечником, нарушение пищеварения, но и в английском есть такое понятие, как gut feeling. Вот наша такая вот интуиция, что вот я вот это вот почувствовал in my gut. Вот я это ощутил где-то у себя там в кишечнике. Для русской речи это более характерно там говорить об интуиции как о чем-то, что где-то ёкнуло там в сердце. Но вот в других языках очень часто для вот этих посылов, когда что-то приходит в качестве подсказки внутреннего голоса, идет отсылка именно к абдоминальной части. И вот эти вот интуитивные такие укольчики этого голоса в абдоминальной части, особенно если они игнорируются, особенно если мы не можем толком разобрать, что они нам пытаются сказать, есть ощущение такого перенапряга, переизбытка каких-то сигнальных вещей внутри себя, что вроде интуитивно что-то там нас дергает, но мы никак не можем понять, что, и, в общем, как-то мы всем этим недовольны. это начинает сказываться на состоянии поясницы с точки зрения позвоночника. С нутром чувствую внутри тела, да, но, опять же, все-таки нутро у нас никогда напрямую с кишечником не связано было в языке, потому что нутро, оно как бы даже больше в солнечном сплетении у нас находится, скорее в желудке, нежели в кишечнике. А, вот, значит, с точки зрения той самой опоры, и когда мы ее перестаем чувствовать, и возникает эта вот болевая история в пояснице, потому что мы теряем некую опору, наша нижняя часть спины на себе носит абсолютный максимум нашего веса и, в общем-то, является прямым отражением того, какой именно вес мы на себя взвалили в этой жизни, помимо веса своего тела, с точки зрения, как я уже говорила, своих обязанностей, той ответственности, которую мы сами себе назначили, решили, что это вот наша ответственность, там, тянуть какой-то очередной чемодан без ручки, как я люблю это называть, когда, ну, чемодан без ручки довольно сложно там, тянуть за собой, его приходится там толкать, пинать, я не знаю, как угодно его там перемещать, но явно не самым удобным образом. Очень часто такие чемоданы без ручки нужно просто оставить. Но к этому приходят люди каждый в свое время. Либо вот это ощущение безнадежности, когда слишком много всего напало, на тебя нападало, навалилось, и ощущение, что ты просто захлебываешься в этом всем, выхода не видишь, надежды тоже на то, чтобы этот выход быстро найти, как-то особо нет. Вот это состояние прямиком, скорее всего, особенно если это состояние длится довольно долгий период, будет отдавать в поясничный отдел. А помимо всего прочего, если мы, вот мы говорили про шейный отдел, который позволяет нам использовать по максимуму наши органы чувств в плане поворотов головы направо-налево, вверх-вниз, то, соответственно, поясничный отдел – это у нас, на секундочку, то же самое, только помноженное на цать, потому что здесь мы позволяем себе всему телу поворачиваться направо-налево. Естественно, в этом участвует весь позвоночник, но как база поясница здесь крайне важна. Соответственно, это про нашу способность вообще повернуться вовремя лицом к каким-то своим проблемам, повернуться лицом к какой-то истине внутри себя, например, повернуться к каким-то вызовам, да, и принять их опять на ту же самую грудь в плане того, что я не прячусь, я способен, я вот как бы разворачиваюсь в сторону каким-то обстоятельствам, я от них не убегаю. Поэтому вот это вот свободное движение в пояснице, оно отражает в том числе и общепсихологическое состояние человека, который очень адаптативный. Он приспосабливается к обстоятельствам, он от них не бежит, он готов как бы с ними разбираться. И наоборот, если нет этих состояний, если человек не чувствует в себе сил разбираться с чем-то, не чувствует в себе сил повернуться к чему-то лицом, признать какие-то вещи внутри себя, то это, ну, метафорично выражаясь, это как бы лимитирует вот эту вот возможность повернуться вправо-влево, и на физике это начинает отражаться вот в этом вот сдавливании поясничного отдела, который делает из нас таких вот полуроботов, у которых нет вот этой вот, вот этого, как это по-русски, возможности иметь такой радиус движения в разные стороны, да. Плюс ко всему, сюда же относится ощущение «меня приперли к стенке», потому что если вас поставить к стенке ни вправо, ни влево, вы повернуться не сможете, потому что вы будете упираться правым или левым плечом, хотя действие изначально будет исходить, опять же, из вашей поясницы. Соответственно, если вы в своей жизни испытываете вот эту эмоцию по поводу того, что меня загнали в угол и приперли к стенке, и я вот мне не оставили там выбора, опять же, поясница может давать о себе знать и на эти эмоции тоже. Так, значит, что касается препаратов. У меня поясница с класса 7 болит периодически, в школе тоже начала болеть между лопаток, и все шея дает о себе знать. Но вот видите, если прогрессия идет как бы снизу вверх таким образом, то исходя из того, что мы сегодня рассматривали, тут нужно в первую очередь задать себе вопрос относительно вот этой самой базы, да, и есть ли вот эти чувства того, что, возможно, слишком много была нагрузка, слишком много ответственности, может быть, в это время у вас родился там младший брат или сестра, и, как часто случается, родители в это время сообщают старшему ребенку, что все, ты теперь у нас взрослый, а ребенок все равно остается ребенком, и для него вот эта концепция «я теперь взрослый» психологически становится слишком тяжелой ношей, или там, я не знаю, уроки, дальше музыкальная школа, дальше спортивная секция без отдыха и без продыху. Слишком много, слишком большая нагрузка и физически, и морально. Ну и так далее, и так далее. Просто здесь можно анализировать очень долго, и все необходимые вводные я как раз сегодня вам для этого дала. Только что пришел ребенок и пожаловался на боль в пояснице. Никогда такого не было. Поле. Да, но это ваше поле в первую очередь. Ваше поле, потому что мы-то говорим об этом сейчас, но тем, что я это сейчас проговариваю в нашем поле единомышленников, мы помогаем вещам проявиться. Поэтому если у вас сейчас, например, у самих есть такие ощущения, или вот пришел ребенок, и это указание для вас посмотреть в сторону вот этих психологических вещей у себя в семье и у себя в первую очередь, уже во вторую очередь у ребенка, на предмет маячков, которые говорят, внимание, вот здесь вот то, что сейчас звуком проявляется, оно резонирует с тем, что есть на более тонком. Так что это вообще отлично. У меня более 10 лет болел поясница. Ну вот. Так. Кресло о подвздошном сочленении тоже относится к поясничному отделу. Да. Итак, препараты. Значит, что касается острых вещей для нижней части спины. Та же самая бриония, про нее мы говорили уже много. Это про вот это простреливание, про ощущение сбитости, про задеревенелость. И в целом, когда человек стоит, ходит или сидит, такое ощущение, что он искривлен. Хуже становится от движения, хуже становится от нагрузки, от прикосновения, от положения вертикально, от положения сидя, от поворотов, от любых движений. Лучше становится от прессотерапии и когда человек отдыхает в положении лежа. Локальное применение тепла тоже поможет. Нуксвомика все та же самая, тоже относится и к этому делу в том числе. Естественно, сопровождаются эти болевые ощущения и спазмы, которые чувствуются тяжелыми и онемевшими, сопровождаются раздражением, стрессом и временами неусидчивостью, когда, несмотря на боль, человек никак не может найти себе место. Опять же, ощущение избитости и простреливания обязательно начинается ворочание, то есть вот только лег, надо сесть, только там лег на одну сторону, надо повернуться на другую. Очень сильная такая жалобливость, когда постоянно претензия, постоянно ворчание, постоянно все не так и не то. Хуже от движения, от холода, от прикосновения, хуже утром, нежели вечером, лучше от тепла и от применения давления. Фиталака, опять же, у нас здесь в этом списке. Это все, что касается вообще ощущения болевых в пояснице с беспокойством. Невозможностью сесть спокойно, потому что вот эта одеревенелость и онемение вызывает сильный дискомфорт, поэтому человек старается двигаться, двигаться, двигаться. При этом от движения ему становится хуже. И в целом есть ощущение такого как бы ослабления мышц в этом отделе, ощущение, что там один большой синяк, может отдавать во внешние стороны бедер и вниз по ногам, помимо того, что хуже от движения, хуже от влажности, от холода и по утрам, в первой половине дня. Лучше становится от тепла, когда человек попадает в сухое тепло и в положение лежа. Рустокс. Ноющая, сильная ноющая боль, причем обычно усугубляющаяся после нагрузки и после того, как человек наклонялся в какую-либо сторону. Тоже есть неусидчивость, беспокойность, невозможность спокойно оставаться в одном положении, такое стремление и естественный позыв к тому, чтобы растягиваться и максимально как-то себе вот умнуть и тянуть то место, которое болит. Как и у лейкоподиума, первое движение после покоя будет максимально болезненным, то есть когда человек приходит в положение сидя из положения лежа, будет очень неприятно. От холода, от влаги также усугубляется состояние, от тепла становится лучше. И пульсатила. Пульсатила – рвущая такая тянущая боль, эпизодическая, то есть, то нет. И ощущение стянутости, как будто что-то кольцом или каким-то обручем или поясом стянуто в этом месте. При этом само место в пояснице, которое будет болеть, будет ощущаться, как будто оно вот просто как доска, настолько оно деревянное и вообще недвижимое. Тоже ощущение беспокойства и невозможности принять какое-то удобное положение. Хуже в положении сидя и хуже от тепла. Хуже, если человек замирает на какой-то промежуток времени, и после этого, так сказать, вот состояние покоя или сна, первое движение тоже будет усугублять боль при подъеме из положения лежа. Безотносительно утро-вечер, как бы боли спорадические, блуждающие, вот эти эпизодические будут и там, и там. И хуже, как я уже сказала, от тепла, лучше от холода, то есть, например, определенные компрессы холодные будут помогать. Что касается хронической боли в пояснице, здесь мы, наверное, отметим, значит, во-первых, каликарп. Каликарп – очень острая простреливающая боль, которая отдается в ягодице и, в принципе, верхнюю часть ног, безотносительно там сзади, спереди. Очень сильная слабость в спине. Ощущение, что она вот просто совершенно не способна удерживать какую-то форму и вот этот стержень. Хуже становится при положении вертикально вверх, то есть стоя, или при попытке сесть ровно, и при попытке выгнуть спину таким образом, что как бы голова уходит назад, то есть выгнуться назад. Я уже сказала про вертикальное положение, стоя или сидя, будет усугубляться болевые эти вот ощущения. В том числе при каком-то глубоком вдохе-выдохе будет вот эта вот острая простреливающая боль. Лучше, если лечь горизонтально, применить давление, прессотерапию и структурные действия, то есть если остеопат будет работать в этом месте, сильно поможет. Натмур. Впервые на физике испытываю работу поля, поясница зашевелилась. Ага. Ну, на самом деле, справедливости ради, сделаю здесь небольшое замечание в сторону. Вообще-то, как бы так правильно сказать, наверное, нет ни одного человека, ныне живущего или когда-либо жившего, у кого вот эти вот участки своего поля, соотносимые с какой-то частью позвоночника, были в тотальном балансе всегда, и, в принципе, в них не таилось бы ничего. Это невозможно по одной простой причине, что даже если нет никаких физических, механических движений, которые будут способствовать каким-то болям, то у нас есть внутренние органы, а во внутренних органах у нас на разном, так сказать, на разной высоте нашей вертикали может тоже разное происходить, начиная от сильной интоксикации, заканчивая там от неправильного пищеварения, там от дисбалансов в наших кислотах, там зажимах наших органов, всякое разное. Ну и, естественно, на этой же вертикали у нас энергетические центры, которые тоже нет-нет, да где-то там, в общем, здесь что-то просело, там что-то заблокировалось, тут что-то неправильно крутится и так далее. Поэтому представить себе человека, у которого вообще нет и никогда не было никаких проблем со спиной, такие люди есть, их достаточно много, но это скорее не про то, что у них нет никаких проблем с позвоночником, это скорее про то, что на физике оно еще недостаточно ясно выведено. И, соответственно, когда мы начинаем говорить об этих вещах, практически у всех так или иначе то, что еще никогда, возможно, не было раньше выведено на физику, начинает стучаться и говорит: да-да-да-да-да, вот-вот-вот-вот, вот здесь вот обрати внимание, потому что окей, ты человек, у которого никогда в жизни не болела спина ни в какой части, но у тебя вот на этом уровне, на этой высоте вертикали есть определенные моменты, на которые тебе нужно обратить внимание. Будь то в органах, будь то в психике, будь то в энергетической части. И я тебе кольну сейчас вот здесь, в этом месте спины, чтобы обратить твое внимание на это, потому что тело именно так с нами разговаривает. Так, что я говорила? Натмур. Натмур – это у нас про ворчание, нытье, слабость, ощущение разбитости. Все, я парализован, я прикован к кровати. Очень такая тянущая, противная боль, очень чувствительные позвонки. Хуже себя чувствует, когда садится, когда встает по утрам. Лучше себя чувствует, когда ложится на твердую поверхность, и лучше чувствует при частом движении в разные стороны. То есть, когда поворачивается человек влево-вправо, а немножко отпускает. На свежем воздухе тоже состояние улучшается. Сепия. Сепия у нас будет проявлена тупой такой болью, которая будет отдаваться у нас вниз в копчик, будет отдаваться в нижние тазовые кости, в ноги. Периодически это будет прорываться такими резкими, простреливающими какими-то ощущениями, либо как будто внезапно тебя ударили молотком по какому бы то ни было участку вот этого нижней части нашего тела. Сопровождаться будет усталостью, в целом такое как бы ощущение ослабления спины, что вот сложно сидеть прямо, сложно себя держать, нужно обязательно куда-то опереться. Хуже в положении сидя, хуже от движения, хуже при наступлении месячных. Сепия у нас, как мы знаем, препарат, который сильно связан с менструальными с менструальным циклом и с теми вещами, как у нас меняются циклично, да, гормональные состояния. Хуже от холода и от влаги и лучше от применения давления, то есть прессотерапия помогает. Дальше у нас три препарата, которые мы уже сегодня смотрели: цимицифуга, калькфлор и или калькфлор мы сегодня еще не проговаривали, и каустикум. Цимицифуга и каустикум. Значит, это про цимицифуга, про одеревенение и про сжатие, про определенную болезненность и чувствительность мышц в пояснице. Помимо всего прочего, будет ощущение нытья мышечного вообще по всему телу. Отдаваться это будет в тазовые кости, отдаваться будет дальше по ягодицам. Хуже от движения, от прикосновений и точно так же, как у сепии, хуже в месячные и лучше от локального тепла и от давления. Каустикум – это про то самое одеревенение, закостенение и, в общем-то, в определенном смысле паралич. Хуже при подъеме из положения сидя в положение стоя и часто сопровождается в этой области спазмированием в области почек. То есть можно, в общем-то, не распознать, что конкретно беспокоит в данном случае, будут ли это почки или это именно поясничные боли, которые на уровне почек. Но, как мы только что проговорили, если есть болевые ощущения в позвонках, которые сочетаются с нашими органами на этом уровне вертикали, означает, что стоит посмотреть и на органы в том числе. Возможно, сдать анализы и вообще немножко задуматься, а что с ними может быть не так, с чем они могут не справляться. В целом вот эта боль почечная, поясничная будет отдавать практически во весь абдомен, то есть это что-то такое будет обширно трехмерное, и в этом смысле очень часто людям сложно понять, откуда вообще это берется, и непонятно, то ли у меня болит кишечник, то ли у меня болит поясница, то ли у меня болят почки, то ли у меня болит все вместе. Вот каустикум имеет смысл рассмотреть в таком случае. Хуже также от движения, от положения сидя, от, как я уже сказала, подъема из положения сидя в положение стоя. Хуже от холода и лучше при применении тепла и влаги, как ни странно. Значит, еще стоит здесь сделать небольшое... Посидела, послушала, подумала, о чем сегодня мне моя шея говорит, и начала отпускать. Клево. Значит, что еще я хотела бы добавить к сегодняшнему эфиру, потому что у нас на самом деле есть еще один блок, который имеет смысл рассмотреть, это про конечности, но это мы сделаем отдельно. А сегодня я еще, пожалуй, добавлю все, что касается у нас невралгии в тазовых наших и связках, суставах и костях, потому что там тоже защемление там нервов, все это дает крайне неприятные ощущения. У нас, естественно, там достаточно сложная так, структура, если посмотреть просто анатомически того, как у нас прикреплены костям там мышцы, где у нас какие суставы, где какие связки. И, в общем, можно себе представить, что таз, будучи той самой базой, на которой держится все наше тело, и при этом обеспечивающий подвижность нашим конечностям, какие-то смещения и диспропорции там могут давать серьезные нагрузки на одну, а не другую мышцу, на одну, а не другую связку, и приводить, в общем, к достаточно сильным болям, с которыми люди мучаются. Значит, в целом, это, извините, как вот говорят у нас есть в русском, там, шило в одном месте, да, шило в попе, или там боль в пятой точке. В английском есть прямая транскрипция, это выражение pain in the butt, когда просто вот, вот что-то прям сильно, вот петух клюнул в это место и болит. Причем это такое вот именно как будто на что-то резко ударило, и потом это тянется, и пытаешься это размять, и люди пытаются там движением или там теннисными шариками это раскатать, как бы катаясь на них там, этой точкой. На самом деле, с точки зрения психологии, это про некие гневные эмоции или фрустрацию, которая не получила резолюции, то есть которые не дали там, ее не высказали, ее как-то запрятали под ковер. В общем, что-то такое, что вот как само это ощущение, которое глубинное, и которое никак не можешь оттуда выкорчевать, то же самое происходит и на эмоциональном уровне, точнее, с эмоционального это начинается, передается уже туда. Причем это не просто про то, что я вот что-то испытал, какую-то эмоцию, там, фрустрации или гнева, да, я понял, что я это испытал, но просто сделал выбор по как бы, отказе себе в экспрессии. Очень часто это про то, что мы даже не поняли, что мы испытали такую эмоцию. То есть мы просто не распознали, что что-то в обстоятельствах или в людях вот таким образом на нас повлияло. Мы просто настолько в этот момент в отключке находились, что эмоция прошла, запечаталась туда в теле, но мы даже не отследили, что вообще-то вот что-то сказанное или что-то сделанное, или что-то прожитое вызвало вот такое состояние. Очень часто, когда люди говорят про вот эти невралгии в тазовой части, да, в ягодичной части, используется выражение серии «это меня убивает», «это меня убивает». Вот это вот «это меня убивает» – это очень четкое вербальное отражение того, как внешний стресс в данный момент жизни человека сказывается на его благополучии. Да, он сконцентрирован будет именно в этом месте, как в основе всего, потому что таз – это основа того, на чем стоит наше тело. Но вот, вот «это меня убивает» – это из разряда «есть какой-то колоссальный стресс, который я испытываю извне, и он меня убивает». Естественно, мы говорили про там, возможность подвижности, связанной с поясницей. Можно себе представить, что если у нас обездвижен наш таз, то как бы тут вообще ни о какой подвижности говорить не приходится, потому что к тазу у нас еще и ко всему прочему не только прикреплена там, поясница и вся вертикаль позвоночника, но вообще это наши нижние конечности, которые в прямом смысле позволяют нам ходить и передвигаться. Поэтому вот паралич, который мы испытываем на эмоциональном уровне, будет отражаться в виде вот этих вот нарушений, дисбалансов в тазовой части и болей, которые будут нас обездвиживать. То есть это про в итоге невозможность двигаться вперед, какую-то связанность, когда мы хотим двигаться вперед, но что-то нас тянет назад, и, в общем-то, ощущение такого как бы повреждения себя, из-за чего наше движение становится невозможным. Можно проанализировать, какие обстоятельства жизни вызывают вот это ощущение связанности, привязанности, прикованности, когда двигаться, двигаться невозможно. Все, ложусь на валик, буду слушать эфир так. Ребята, вы все переживете, все будет хорошо. Значит, из хронических вещей хочу отметить здесь вот для тазовой части и для невралгии. Во-первых, тот же самый рустокс. После того, как есть какие-то перенапряги, после того, как человек промок, это будет такая режущая, точнее, не режущая, а рваная, жгучая такая боль. Ноги чувствуются абсолютно вообще отключенными, очень одеревенелыми, онемевшими, и могут спазмы в мышцах, например, икр происходить. Лучше будет от тепла, от массажа и от движения. Хуже будет, если человек остается в покое, в холоде, во влаге и ночью. Арсеникум здесь интересен, потому что, опять же, арсеникум – это у нас так или иначе присутствует какое-то жжение. И здесь будет именно такие волны жгучей боли, ощущение, что что-то закипает, которое отдается вниз по ногам аж до самых пальцев на ногах. Все это будет сопровождаться типичным для арсеникума вот этой беспокойностью, суетливостью, фрустрацией, боязнью, тревогой, а что происходит, а что со мной случится, аж там может ли это быть что-то ужасное, там всякие картины непонятных апокалипсисов на эмоциональном фоне. Хуже будет все это проистекать после полуночи, при нагрузке и при влажной, холодной погоде или просто температуре. Лучше будет становиться от небольшой нагрузки, там, какие-то мягкие упражнения и от тепла. Тот же самый ликоподиум тоже будет иметь отношение к жжению, но это будет такое жжение, как вот у жала пчелы. И боль это будет раздаваться по всей конечности, как правило, какой-то одной конечности, одной ноги, правой или левой, и приводить к тому, что человек будет даже прихрамывать от нее. Будет скручивать, будет ощущение деревенелости, слабости, и это будет такое то да, то нет, то больно, то не очень, то могу, то не могу. Хуже в положении лежа или когда в покое, в положении сидя или в положении лежа на боку. Лучше, если человек двигается, идет пешком, и если он и лежит, то грелка в кровати тоже немножко поможет сгладить вот это вот состояние. Ну и каустикум. Тоже элемент жжения, тоже элемент онемения, но в большей степени паралич и слабость, когда невозможно двигаться из-за того, что вот так сильно болит и защемлено что-то в тазовой части. Одеревенение, спазмы мышечные, беспокойство от этого, попытка найти положение, в котором это как-то сойдет на нет, но тщетно, потому что от движения становится хуже, от положения сидя становится хуже, от холода, от любого движения, вплоть до там чихнул, кашлянул, даже вот в грудном отделе, все это будет отдаваться в таз, будет становиться хуже. Лучше станет от повышения влаги, и от тепла. Опять же, если взять грелку под одеяло в кровать, то будет постепенно это проходить. С точки зрения острых препаратов для невралгии в тазовой части, у нас здесь белладонна, у нас здесь камомилла, и у нас здесь иперикум. И колецинтис, кстати, тоже у нас здесь есть. Колецинтис, пардон. Вот, причем колецинтис, он у нас будет здесь как основной препарат. Чем он будет охарактеризован? Острый кейс, простреливающий такой очень-очень нестерпимой боли, эпизодической, то есть, то нет. Беспокойство, радиирующая боль в колено или в пятку. Покалывание, как вот когда затекли ноги, потом они постепенно просыпаются, спазмирование, и все это еще и сопровождается гневным, раздраженным состоянием. А хуже от холода, от влаги, особенно ночью, и от движения. Лучше при применении локального тепла движение именно в подъем колена и опускание ноги, вот это вот вверх-вниз, это помогает. Значит, камомилла у нас будет про рвущую такую, опять же, резкие такие вот ощущения, как вот когда что-то надрывается, боль в ягодице, которая будет отдаваться в пятку, причем с онемением и ощущением того, что пропадает чувствование своих конечностей. Достаточно сильное раздражение и повышенное потоотделение, причем такое как бы не холодный пот, а именно испаренная, как повышенная температура, жарко. Спазмирование тоже и вот эти синдром беспокойных ног. Хуже будет от тепла ночью, и хуже будет от того, что человек как бы интуитивно будет стараться ложиться на ту сторону, которая болит меньше, от этого та сторона, которая болит больше, будет болеть больше. И от растяжки. То есть хамомила – это такое как бы квинтэссенция вот этого всего раздраженного, разбередённого, покой невозможно найти удобное положение, ноги ноют, это спазмирует, это простреливает от ягодиц к пятке, при этом периодически не имеют конечности. В общем, такое вот расчехление тотальное и абсолютное, что, в общем, полностью соответствует картине хамомилы в более таком макросмысле, но и в плане невралгии в тазовой части вот таким образом будет проявляться. Сейчас проживаю период дискомфортной для себя обстановки, когда триггеры очень явны, а с реакциями еще не поняла, что делать. И последние недели просто как побитая вылезла то, что никогда не было. Вот, позвоночник и тазобедренный. Ага. Если я начну двигаться вперед, несмотря ни на что, ограничения, воспаления и боли в тазобедренных суставах пройдут. Все дело в том, что двигаться вперед, несмотря ни на что, если в жизненном смысле, тут как бы речь идет не о том, что человек в какой-то момент принимает решение идти на таран, что вот вроде бы куча всяких ограничивающих там обстоятельств, и это не могу, и это сложно, и это там как-то, в общем, комплексно, там почти невозможно, но я вот пойду и, значит, поперек этого всего попру как танк. В жизни любые форсирования такого образа и такого рода, они не приносят должного, хорошего результата. Результат какой-то будет, но не совсем тот, который человек ожидает. Почему? Потому что это усугубление дисбаланса, это конфликтность, это сжатие этой серии «я пойду проломлю эту стену». Смысл того, что у нас есть какие-то ограничения, которые нам кажутся непреодолимыми, в том, чтобы поменять перспективу. Осознать какие-то вещи внутри себя, которые помогут взглянуть на эту стену иначе, и тогда вдруг оказывается, что эта стена имеет ширину 1 метр и высоту половину. И через нее можно либо переступить, либо просто обойти справа и слева. Вот такие выходы и нахождение путей, которые естественным образом от клубочка разворачиваются, как бы и показывают, как можно продолжать идти вперед, вот это является решением. Решение прошибить стену, оно никогда не будет оптимальным. Возможно, в каких-то случаях какие-то результаты и будут, но они будут слишком высокой ценой, с кучей всяких побочных историй, которые абсолютно не нужны и нерациональны. Это смена перспективы. Смена перспективы в себе же в первую очередь. В том, как я смотрю на вещи, как я смотрю на себя, что я испытываю по отношению к себе, как я вижу мир, как я к нему отношусь. Вот пересмотр этих вещей меняет перспективу, мы вдруг видим, что стена, которая у нас стояла вот прочной кирпичной кладкой, оказывается, что это просто столб, и его можно просто обойти.
Когда лучше лежать на валике? Сделала вывод, что надо перед сном. Зависит от того, как именно вы лежите на валике. Если вы лежите на валике, например, вот по принципу там под лопатками, то лучше это делать... Сейчас, одну секунду. Класс. Оповещение о пожарной безопасности, о том, что сработали какие-то сигнализации, но типа не обращайте на это внимания, продолжайте в том же духе. Очень метафорично тому, что я сейчас говорю. А точнее то, что сказала вот последняя про... сигналы и смену перспектив. Так вот, если вы лежите на валике под лопатками, это нужно делать лучше перед сном, определенным правильным образом, потом выходя из этого положения, поворачиваясь на бок, чтобы себе не сместить позвонки в ненужную сторону и не напрячь себе мышцы, сразу после этого ложиться. Если вы ложитесь, например, на валик поясничным отделом, то это можно делать и утром, и днем, и когда угодно, но в любом случае после лежания на валике, тем более если вы это делаете там не 2 минуты, а там 5, 10, 15, то после этого желательно час, а то и два никаких нагрузок себе не давать и постепенно, используя как бы мягкие движения и растяжку, приводить себя как бы в готовность к какой-то большей динамике. Очень важно, когда вы лежите на валике, после этого пить много воды, потому что вы определенным растягиванием ткани стимулируете поток и жидкости туда, и питательных веществ туда, которые восстанавливают ваши микроповреждения, микротравмы, микротрещины. Без воды эти питательные вещества туда просто не попадут. Поэтому не забывать про то, что любые упражнения на растяжку, любые упражнения на коррекцию чего бы то ни было в вашем скелете или мышечной ткани, или там связок суставов, все это невозможно без достаточного количества жидкости. Поэтому последний, собственно, момент на тему валика – это не забывайте пить. Ребята, я буду закругляться на сегодня. У нас остается с вами часть по конечностям, которую мы рассмотрим в следующий раз. Блиц-кейсы мы тоже тогда сделаем в следующий раз, потому что сейчас мне уже нужно бежать на следующую встречу. 2 часика у нас пролетело очень быстро. Надеюсь, что эта информация по части позвоночника сегодня зажгла как можно больше лампочек у кого-то из вас в голове относительно того, почему и как, что у вас происходит с вашим телом. И самое главное, я надеюсь, что вы для себя пометили вот эту прямую связку сквозную между всеми своими пластами. Позвоночник, органы, которые находятся на уровне этой конкретной боли в позвоночнике, и энергетические центры. Вот эта сквозная аналитика, она очень важна. Я вас обнимаю, целую, и до скорой встречи уже на 47-м эфире. Мы молодцы, лампочки вообще, гирлянда. Так вот, поддерживаем свет в этой гирлянде, навешиваем на нее все новые и новые лампочки. Всем огромный привет и до скорой связи. Пока-пока.